Третья дорожка второй кассеты. А чего это я в самом деле? Струсил, что ли? Может, вообще все это мне кажется? Подумаешь, книжку человек читает. Интеллигент, потому что вот и читает книжку. А день такой роскошный, солнце светит так славно. Ой, смотри-ка, на крыше дома, что напротив Эткинда, тоже двое сидят. Одетые, значит, не загорают. Это ремонтники, наверное. Они крышу ремонтируют. А сейчас у них перекур. Вот и сидят. Правда, оба не курят. Они курят, потому что оба не курящие. Ох, вот я и в парадной. Прям как в холодную воду прыгнул. На улице было почти жарко, а тут сыростью обдало и стало промозгло. Подымаюсь. Между вторым и третьим этажами один сидит на подоконнике. Этот курит. Сверху женщина пожилая с маленьким ребенком спускается. Ну что я в самом деле? Тут-то все нормально. С ума-то не сходи. Это 4-летний мальчик вышагивает корявой походкой по слишком высоким для него ступенькам, а вовсе не переодетый лилипутом топтун. Звонок. Открылась дверь. Вот я и в опекаемой квартире. Эткинд испытующе улыбается, щурится, курит. Александр Исаевич собран, серьезен. Сразу ставит рамки. У него на этот разговор 15 минут. Дальше другие дела. А наше дело оказалось до обидного простым. И, говоря откровенно, практически меня не касающимся. Александр Исаевич передал мне конверт с официальной бумагой внутри. Это было приглашение в Стокгольм или в посольство Швеции в Москве на церемонию вручения Нобелевской премии господину Солженицыну, А.И., для господина Товстоногова Г.А. Лауреат объяснил мне, что контакты с ним достаточно опасны, чреват последствиями, и что он это вполне понимает, и потому не хотел бы ставить уважаемого товарища Товстоногова в неловкое положение, а вызвал меня, чтобы я передал ему этот конверт. Он предполагает, что приезд Георгия Александровича в Стокгольм и даже в шведское посольство маловероятен, но счел своим долгом хотя бы формально пригласить столь уважаемого человека. Вот и все. Наше время исчерпано, и тема нашей встречи исчерпана. А за альбом «Чонтвори» он меня искренне благодарит. И еще раз хочет высказать свое восхищение моим исполнением роли полицейского Виктора Франка в «Цене Артура Миллера». Солженицын уходит. Ефим Эткинд предлагает мне чай, кофе. Расспрашивает о домашних делах, о театре. Я отвечаю и тоже о чем-то расспрашиваю. Оба много курим. Я говорю, что между вторым и третьим этажами сидит человек и тоже много курит. Целая гора окурков. Видимо, дома запрещают курить, а курить охота. Вот и вышел на лестницу. Эткинд посмеивается, говорит, что все возможно. Прощаемся, что-то привычно шутливое говорим. Но все немножко механически. На автопилоте. Покидаю квартиру и медленно иду обратным курсом. Между вторым и третьим этажами курильщик никак не может остановиться и на моих глазах зажигает очередную сигарету. На скамейке сидит один читатель газет, второй ушел. Машина с книголюбом исчезла. Ремонт кровли, видимо, завершен, крышников нет. Солнце пожелтело и пожухло, потянуло холодком. Ветерок сквозит, поигрывает на тротуаре мелким мусором. А может, все это кажется? Кто узнает, кого спросишь? Ну так что, Сергей Юрьевич, надумали? Следователь все постукивает карандашком по бумаге и головой покачивает утвердительно. Вот так бывает. Видишь сон долгий, подробный, как двухсерийное кино со сложным сюжетом и множеством персонажей. А потом оказывается, что спал всего-то пару минут в неудобной позе. Я очнулся. Нет, не знаю, представления не имею. А вы в каком качестве меня сюда вызвали? Молчание, улыбка, опускание глаз. У меня ведь репетиция в театре в 12. Молчание, взгляд, глаза в глаза. Мы венгерского актера вводим в ревизора. Да? Это здорово, что венгерского вводите. Да не волнуйтесь. Мы вас на машине доставим ко времени. Так мне еще домой надо, за женой. И домой можно, и за женой. Вот интересно, вы когда в концертах выступаете, вы свою программу с кем-нибудь оговариваете? Советуетесь? А, вот оно куда. Ну, тут я недосягаем. То есть, конечно, как посмотреть. В этом учреждении весь мой репертуар может вызвать подозрения. Булгаков, Пастернак, Зощенко, да и Шукшин, да-да, и Шукшин. И впервые мной опробованный молодой автор, работающий у Райкина, Миша Жванецкий. Да, в определенном смысле все зависит от того, как посмотреть и кто смотрит. Но, с другой стороны, авторы — это, прямо скажем, не рекомендованные, но ведь и не запрещенные уже теперь. А вот как вы к Иосифу Бродскому относитесь, Сергей Юрьевич? Это большой талант, даже громадный. Да? Да. Думаете? Ну, тут я тверд. Тут волноваться нечего, о вкусах не спорит. А вы вот в концертах его читаете. Это литовано? Это проверку прошло? Я никогда его в концертах не читал. Да? Да. Полагаете? Нет, тут все чисто. Может быть, давно, может быть, один-два раза какое-нибудь одно стихотворение на пробу, на бис. А вообще нет. В концертах действительно не читал. Дома, в компании, да, часто. В концертах нет. Мало того, Аркадий Исаакч Райкин рассказал мне о замечательном цензоре, который сидит на Невском в доме книги. Райкин задолго до премьеры несет ему свои новые номера. Тот читает, смеется и ставит лид. Райкин посоветовал мне с ним познакомиться. И я пошел. Принес на рассмотрение маленькую пьеску Александра Володина «Приблизительно в сторону солнца» и подборку стихов Бродского. Цензор вычеркнул из пьесы Володина две фразы и спросил: «А что вы с ней собираетесь делать?» «Мы собираемся ее играть с Тиняковой на эстраде». «Она дочку, значит, будет играть? А вы этого обкомовского папашу, думаете, будут смотреть?» «Я думаю, будут. Автор-то замечательный». «Да, Александр Моисеевич, наша гордость. А что касается Бродского, он, я слышал, эмигрировал. Он был вынужден уехать. Но я думаю, он настоящий патриот и настоящий поэт». «Ну, конечно. Я ведь обязан рассматривать не человека как личность, а только его произведение. Есть в нем, в произведении, что-нибудь вредное для советского народа или нет? Так ведь? Так вот. В этих стихах ничего такого нехорошего, вредного я не нахожу. Для вашего исполнения я их литую. Все». Смотрит на меня пристально и хитро улыбается. «Это хорошо, что вы теперь пришли, а не позже. А то я скоро, наверное, уйду отсюда. Меня Аркадий Исаакч зовет к себе завлитом. Мне здесь что-то тяжело стало». Вот такие бывали цензоры в самые цензурные времена. Так что залитовано. «А что вы скажете об этом вот стихотворении?» Следователь достает из стопки один листок и протягивает его мне. Это был небольшой стишок о старухе, которая живет в маленькой комнате, где почти темно, потому что праздники, и окно перекрыто снаружи портретом кого-то из членов Политбюро или Сталина. Я сейчас плохо помню это стихотворение. Что скажете? Это мне, прямо скажу, не очень нравится. Да что там не очень? Это антисоветчина. Не знаю. Я этого стихотворения никогда не видел. Но ведь Бродский вообще-то совершенно не политичный поэт. Он выдающийся лирик. Вот послушайте. И я читаю... Да, так было. Читаю следователю стихотворение Бродского 6 лет спустя. Так долго вместе прожили, что вновь. 2 января пришлось на вторник. Читаю, а сам думаю. Сейчас начнется про его процесс, про эмиграцию. Длинный будет разговор. Что бы ему еще прочесть? Новые станции, что ли? А, кстати, этот с окном... закрытым портретом. Я использовал потом, через много лет, в фильме «Чернов-Чернов» в сцене майского праздника. А кого из друзей Бродского вы знаете? Мы с ним были знакомы довольно поверхностно. Много общих знакомых, а друзей... Нет, друзей нет. Эткинд? Вот оно. Ах, все-таки сюда... Остальное было только прелюдией. Вы знаете, что Ефим Эткинд собирается уезжать? Нет, не знаю. Я вправду этого не знал, и я ошеломлен. А он собирается. Как вы к этому относитесь? Это ужасно, это громадная потеря для нас. А для него, и для него колоссальная... Он неотъемлемая часть Ленинграда. Я пытаюсь натянуть на себя маску прямодушного дурачка. Как вы к нему относитесь? Я его высоко ценю. Он замечательный переводчик. В его переводе мы играли антифашистскую пьесу Бертольда Брехта. Когда вы с ним в последний раз виделись? Ну, давно. А вы в каком качестве меня сюда вызвали? Мы перебрасываемся фразами, все менее содержательными. Я жду появления имени Солженицын, и оно появляется. Читали? Что? Кто дал? Читал то, что было опубликовано. А что не было? Раковый корпус. Кто давал? Я не помню, это давно было. В круге первом? Нет. Нет? Нет. Про архипелаг вопроса нет, странно. Миновали Солженицына с улыбками недоверия, с усталым покачиванием головой, но миновали. А куда же все клонится-то? Время-то утекает. Ну ладно, Сергей Юрьевич, вы понимаете, надеюсь, что о нашем с вами разговоре никто не должен знать, понимаете? Понимаю. Это ошибка. Не надо было произносить этого слова. Но уж очень хотелось скорее уйти отсюда. А он занес ручку, чтобы подписать мой пропуск, и задержал в воздухе, ожидая моего ответа. Понимаете? Понимаю. Эх, моя ошибка. Я вам запишу мой телефон. Вы позвоните, если придут в голову какие мысли. По поводу чего? Да по любым поводам. Вот телефон. Вам пригодится. Спросить товарища Чехонина. Репетировали, о чем-то говорили, кажется, шутили, помню, смеялись. После репетиции поехал по какому-то мелкому делу на Ленфильм. С кем-то встречался, что-то обсуждали. Вышел из подъезда студии, перешел проспект Горького и, миновав вход в метро, углубился в парк Ленина. Сел на скамейку, недалеко от памятника стерегущему, поставил локти на колени и сжал голову руками. «Спокойно, спокойно», — сказал сам себе мысленно, — «сейчас разберемся во всем с самого начала». Это было давно. Это было в другой жизни. Это было четверть века назад. Я с трудом идентифицирую себя нынешнего с собой тех лет. Но я всей душой сочувствую этому человеку возрастом под 40, сидящему в парке Ленина возле памятника стерегущему, обхватив голову руками. Этот нынешний очень неумело и слишком нервно решал возникшую перед ним задачку. А задачка, в сущности, была простая. Надо сообщить Эткинду, что им сильно интересуются. Но телефон Эткинда наверняка прослушивается. И явиться к нему нельзя. И ему можно навредить. И этим товарищам прямой вызов бросать опасно. Мне совсем не хочется продолжать встречи с товарищем Чехониным. Значит, надо найти нейтрального общего знакомого, которому можно довериться, но который сам при этом не находится на крючке. Но еще это должен быть человек, который постоянно общается с Ефимом, иначе, если он вдруг туда сунется, получится, что я его впутал в неприятности. Простая задача. Если не сам ее решаешь, то очень простая. А если сам? Задачка решилась. Перебрав в уме многих, я выбрал писательницу Долинину и разыскал ее. Рассказал. Она только хмыкнула. «Да Фима все это знает. Вокруг него эта бесовщина идет совсем в открытый. Они уезжают. Это вопрос решенный. Только бы сил хватило все это вынести. Но он сильный. Они все сильные. И Екатерина Федоровна, и девочки. Вот вся эта элементарная история. Но не вся история взаимоотношений гражданина со скамейки в парке Ленина с властями. Эткинд позвонил мне перед самым отъездом, и я пришел прощаться. Голые стены, окна без занавесок, длинных разговоров не было. Потом, когда я стал в Ленинграде запретным и с таким трудом эмигрировал из родного города в Москву, ходили слухи, что причиной всех неприятностей была моя речь, произнесенная якобы на аэродроме на бурных проводах Эткинда. И меня все спрашивали шепотком и друзья, и недруги, а что ты на самом деле там наговорил? На самом деле мы стояли вдвоем посреди опустевшей комнаты, без мебели, и я сказал, «Ефим Григорьевич, увидимся ли мы?» А он сказал, «Будем надеяться». Под сеткой начались случайные неприятности или неприятные случайности. Предложили роль в новом фильме. Прошли пробы. Состоялось утверждение. Обо всем договорились. Но что-то произошло. Кто-то что-то посоветовал. Пробы посмотрели еще раз. То, что нравилось, вдруг перестало нравиться. Режиссер сопротивлялся, но на него нажали. Мы расстались, не начав. А ведь я был уже опытным и даже весьма популярным актером. Ну, бывает, ну, срыв. Во вкусах не сошлись. Когда это же случилось со второй картиной, настроение стало постоянно угнетенным. Товстоногов на репетиции отвел в сторону Сережа. «Я очень огорчен, но вас окончательно вычеркнули из списка на присвоение звания. Надеюсь, вы понимаете, что для меня это личная неприятность. Я им объяснял, что это нарушает весь баланс внутри театра. Я играл тогда главные роли в 7 спектаклях. Но мне дали понять, что это не от них зависит. Сережа, у вас что-нибудь произошло?» Готовились к началу съемок фильма-спектакля «Беспокойная старость», где я играл профессора Полежаева. Товстоногов вызвал меня к себе. «Сережа, Я не понимаю, что происходит, но нам закрыли беспокойную старость. Спектакль о революции, посвященный столетию со дня рождения Ленина, и при этом без всяких скидок очень хороший спектакль. И предложили вместо него снимать «Хануму». По тональности разговора я чувствую, что тут какая-то добавочная причина. Это не просто замена, слишком резко. Что происходит? И тогда рассказал я Георгию Александровичу все, как оно было. Он был сильно огорчен и сильно встревожен. «Вам надо выйти на прямой контакт. Этот узел надо разрубить. Вы должны задать им прямой вопрос. Если действительно, как вы говорите, ничего не было, а я вам верю, то, может быть, это просто бумажная бюрократическая волокита, нелепый шлейф от того вызова. Вы должны говорить, не отмалчиваться. Иначе они могут испортить всю жизнь». И я позвонил туда. Меня принял не Чехонин, а некий гораздо более высокий чин. Он был рассеян и неприветлив. «Я не могу работать», — сказал я. «Мне повсюду обрубают возможности, перекрывают дорогу. Какие у вас ко мне претензии?» «А-а-а», — разочарованно протянул начальник, — «я думал, вы к нам с другим пришли». «Нет, претензий у нас к вам нет. А вот дружбы у нас с вами не получилось». «Но что происходит вокруг меня?» «Не знаю». «Это вы попробуйте прояснить в партийных органах. Может, у них к вам что есть?» Я вышел из большого дома, проклиная и этот день, и себя, и Гогу за этот визит. Я чувствовал себя оплеванным и сознавал, что сам виноват. Такое унижение и никакого результата. И самое главное, может быть, и вправду это не эти органы, а те. Но кто именно и почему? Власть. ВЛС. Власть. Волость. ВЛС. Влезть во власть. Влезть во власть. И будет всласть. ВЛС. Волос. Власть на волосе. На волоске. Власть висит на волоске. ВЛС. Власть. Вялость. Это конкретно про нашу российскую или вообще власть лассо. Какая она, наша власть? Где она гнездится? Вот милиционер. Он власть. Но если с ним говоришь по-хорошему, по-человечески, он мягчает и говорит: «А что я? Мне приказали». И показывает пальцем куда-то наверх и назад. Значит, он не власть, а начальник его, стало быть, власть. Говаривал я и с начальниками начальников. Они иногда очень милые и разумные люди, и улыбчивые, во всяком случае в разговоре с артистами. Так вот, они тоже говорят: «Жмут на нас. Работать стало невозможно, они ж ничего видеть не хотят», и тоже показывают пальцами в какую-нибудь сторону, в потолок или в окно кабинета. А за окном еще более высокие кабинеты, и там случалось бывать. Если при закрытых дверях, так сказать, без галстуков, то проводят ладонью по горлу и говорят: «Вот так уже достали». Все на пределе. Так долго продолжаться не может. И глазами показывают наверх, наверх. Да кто же там такой на горе засел? Секретари? Генеральные секретари? Президенты? Может, не поверите, но видел. Очень редко, скорее можно сказать случайно, но и их видел. Ну, совсем не похоже на Кощея Бессмертного. Какая умница все-таки Евгений Шварц. В комнату входит дракон. Костюм тройка, на голове шляпа, в руке портфель. «Видите, — говорит, — до чего они довели, но я их приведу в чувство». «А они-то где?» «Как же я их пропустил на этой лестнице власти, по которой в силу обстоятельств и по причине профессии прошелся сверху донизу?» «Есть, правда, две абсолютные величины. Одна наверху, другая внизу. Верх — Сталин. Вот это хозяин. Это концентрат власти. Это сама власть. Потому и вспоминают, потому и ходят с его портретами, как упрек нынешним. Видали, какая власть бывает? То-то. Этот умел и казнить часто, и миловать. Ну, не всех же казнили. Кто-то ведь и выжил. Но Сталин умер. Нет верхнего абсолюта власти. А если воскреснет, ну, вдруг, ну, предположим, то тут и те, кто призывает сейчас его дух, опомнится, остынут и языки проглотят. Но есть еще один абсолют власти, нижний. Всю жизнь в ушах вся власть народу, народовластие, депутаты, слуги народа. Хорошо, депутаты, слуги. А исполнительная власть — слуги слуг народа. А шоферы, домработницы, денщики, охраны исполнительной власти — это слуги слуг слуг народа и так далее. И еще — искусство принадлежит народу. И еще — хлеб — народное достояние, берегите его. Ну так что с народом-то? Он — власть? Да ну ладно, перестаньте. Народ он слоистый. И пассажиры троллейбуса народ, и деревенские старухи, и банковские служащие, и актеры народ. Многие не верят, но это так. И бомжи народ. Все народ. Так поговорите, поговорите с народом. С пассажирами, со старухами, с экономистами, с актерами и с бомжами. Все слои единодушно вам скажут, что они там совсем без головы, и при этом покажут пальцем вверх. Где же она, эта власть? Как она умеет бить, знаем. Как она мучает, пробовали. Как она организует нас, защищает в основном себя, благоустраивает для своих близких. Замечали. У нее органы раздутые, крепкие, партийные, госбезопасные, правопорядка, управление. Органы, органы работают на всю катушку. А сама власть где? Не видно ее. Имеется в виду, что власть есть, но увидеть ее нельзя. Крутись между ее органами и попытайся выжить. Пришел ко мне мой близкий приятель, человек заметный, публичный. Заходит ко мне часто. Болтаем всегда весело, шутливо. А на этот раз что-то заметно нервничает. И разговаривать зовет куда-нибудь в садик. В садике и рассказывает. Вызывали. Туда. Беседовали. О тебе расспрашивали. Назначили место, где будем встречаться регулярно. Будем разговаривать. Я не могу больше. Либо сбегу отсюда, либо повешусь. Друг подошел в театре. Куратор вызывал в связи с предстоящей заграничной поездкой. Просил подробно рассказать о тебе. Говорит, что это в твоих интересах. После закрытия спектакля «Фиеста» по роману Хемингуэя я сделал телефильм с тем же названием. Фильм имел, как сказали бы сейчас, звездный состав. Михаил Волков, Наталья Тинякова, Владислав Стржельчик, Григорий Гай, Владимир Рецептор, Эмилия Попова, Михаил Данилов и еще художник Эдуард Кочергин. Не забудем и того, что выдающийся театральный композитор Семен Розенцвейг написал для «Фиесты» замечательную музыку. И, наконец, еще одна изюминка. Впервые драматическую роль играл любимец балетной публики, прима-солист Миша Барышников. Фильм получился. Это подтвердили первые просмотры. Кажется невероятным, но пленка низкого качества, съемка с экрана кинескоп, пригодная только для показа на маленьком экране, несколько раз демонстрировалась в больших кинотеатрах при битком набитых залах. А вот на телеэкран фильм никак не выпускали. Я выяснял, просил, настаивал, ездил в Москву на прием к министру. Вдруг картину пустили, без объявлений, в неудобное время, ночью, один раз, без надежды на повтор. И тут грянул гром. На зарубежных гастролях Михаил Барышников попросил политического убежища и стал невозвращенцем. «Фиесту» запретили окончательно. Был даже приказ смыть пленку, но, спасибо неизвестным смельчакам, приказ выполнен не был. А у меня что-то очень часто стали появляться люди, слишком живо интересующиеся, как там Миша устроился, не пишет ли чего, не присылает ли с оказией, поддерживаю ли с ним контакты, если да, то как, и не помочь ли мне в этих контактах, есть ходы и есть влиятельные люди, которые могли бы. Позвонил режиссер торжественного вечера в Октябрьском зале в честь 7 ноября. «Решено, что ты в первом отделении исполняешь в гриме речь профессора Полежаева перед матросами, весь этот знаменитый монолог «Господа», «Да-да, я не оговорился, это вы теперь, господа», и так далее. Я говорю: «Ребята, это ошибка. Такого монолога в нашем спектакле нет, потому что его в пьесе нет. Эта добавка сделана была для фильма, где Полежаев играл Черкасов, и, откровенно говоря, мы с Товстоноговым это обсуждали на репетициях, и такой монолог принципиально не может быть в нашем спектакле. Так что вы перепутали». Второй звонок. «Сережа, концерт курирует сам секретарь обкома по идеологии. Он настаивает, но я не исполняю этого монолога, его нет. У меня нет этого текста, он отсутствует, я не приду». Концерт прошел без меня. Коллега, вхожий в кабинет, шепнул: «Тобой недовольны». «Этот сказал, он меня попомнит. Это у него последний шанс был». Я выпустил булгаковского «Мольера», снял по своему сценарию на телевидении «Младенцев в джунглях» по О'Генри, и тут рвануло. На еженедельной планерке работников радио было официально объявлено: «Все передачи с участием Юрского снять, к новым передачам не допускать, прежние передачи с его участием в эфир не давать, следить, чтобы были изъяты все упоминания фамилии». Точно такое же распоряжение последовало на телевидении. Я пришел в дом на улице Чапыгина, в дом, куда в течение 20 лет ходил почти ежедневно, на студию телевидения. Мой пропуск оказался аннулированным. Несколько дней я дозванивался главному режиссеру. Наконец он назначил встречу. Он отвел меня в угол своего кабинета и сказал почти на ухо: «Я ничего не могу вам объяснить. Я уверен, что все выяснится, все будет хорошо. Но я прошу вас больше мне никогда не звонить и не пытаться войти на телевидение. У меня есть распоряжение». Ленинград для меня закрылся. Но есть Москва. А вот приглашение в столицу. Участие в передаче «Из дома актера» к новому 1976 году. Приезжаю в столицу и как будто свежего воздуха вдохнул. Все спокойно, весело, доброжелательно. Идет съемка. Я в одном сюжете с вратарем Владиславом Третьяком. Он говорит о хоккее. Я играю комический монолог тренера Михаила Жванецкого. Наш блок идет после выступления новой прелестной звезды на эстрадном небосклоне. Она здорово исполняет песенку «Арлекино» и зовут ее Алла Пугачева. На репетиции она меня просто покорила, и во время передачи я шлю ей через соседей восторженную записку. Мы обмениваемся кивками, улыбками. Вообще, кажется, у меня первый раз за несколько лет хорошее настроение. Говорит Третьяк. В него влюблена вся страна. Потом я играю тренера. Монолог смешной, и присутствующие заливаются смехом. Еду обратно в Ленинград и думаю в поезде, если есть Москва, то все наши ленинградские запреты просто провинциальные амбиции и капризы. Да и вообще, наверное, я все преувеличиваю. Скоро Новый год, скоро премьера. Надо сбросить все эти глупые подозрения, забыть недоразумения и заниматься своим делом. В это время я репетировал в БДТ пьесу Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева». Я режиссировал спектакль и играл роль Фарятьева. В спектакле был блистательный женский состав. Наталья Тинякова, Нина Альхина, Зинаида Шарко, Эмилия Попова, Светлана Крючкова. Пьеса мне очень нравилась, но я жутко нервничал, и со всех сторон набросились на меня разные болезни. Появился психологический дисбаланс. Премьера неделя, шел прогон. В конце первого акта я почувствовал боль в глазах. В антракте глянул в зеркало, сразу несколько сосудов лопнули, глаза кровавые. Но ничего, продолжим. Надел черные очки, можно себе позволить, прогон рабочий. В зале только автор и те, кто технически обслуживает спектакль. В последней картине я должен сыграть эпилептический припадок. Сижу на корточках, обхватив руками колени, и падаю на правый бок. Делал это на репетициях уже десятки раз. Боль в глазах усиливается, очень трудно сконцентрироваться. И сцена такая напряженная. Итак, присаживаюсь, обхватываю колени руками, валюсь на правый бок, чувствую острую, обжигающую боль в плече. Несколько секунд не могу шевельнуться, не могу произнести ни слова. Потом беру себя в руки, если можно так выразиться, а вернее, левой рукой беру правую, потому что правая отнялась. Кое-как прогон дошел до конца. Потом скорая помощь. Ночевал я уже в больнице. ЛИТО, институт травматологии, возле Петропавловской крепости, в углу того самого парка Ленина, где я сиживал не так давно на скамеечке возле памятника эсминцу стерегущему. Я заполучил тяжелый перелом ключицы с разрывом суставной сумки. Всадили стальные спицы и поставили на плечо аппарат Елизарова. Как пела в известном фильме моя подруга Люся Гурченко, «Новый год настает, он у самого порога». Премьера полетела в тартарары. Тревоги возобновились, будущее затуманилось. Вечерами все отделение, не только ходячие, но и лежачих вывозили на кроватях в коридор, собиралось возле телевизора. 30 декабря, не отрываясь, смотрели с легким паром Эльдара Рязанова. Хохотал народ. А 2 января будет наша театральная гостиная. В центральных газетах объявлено среди других и мое участие. Да кто тут в больнице газеты читает, да еще центральные? Я и помалкиваю, про себя готовлюсь. Волнуюсь, как жених перед свадьбой, как будто в первый раз. Вот сейчас покажут меня на голубом экране на всю страну и на все наше второе отделение. В Новый год мы будем вместе с Третьяком, с Пугачевой, с Михаилом Жаровым и все. и сойдет на вождение последних лет. Началось. В нашем колченогом, колчеруком коридоре аншлаг. Вот представляют участников передач. Камера движется по лицам слева направо. Жаров, Алла Пугачева. Какая она все-таки обаятельная. Вот Третьяк и... Малюсенький, почти незаметный скачок. Просто дрогнула пленка. И пошли разные другие лица. Случайность? Или... Возникшее подозрение было хуже того, что случилось потом. А случилось потом чудо. Чудо техники. Я ведь был там, я это знаю, это реальность. Мы сидели с Владиславом Третьяком плечо к плечу, и я начинал свой монолог прямо в стык с его речи. Так было, я помню. Мы же просматривали это в Москве на экране. И сейчас все как прежде, как было раньше. Но меня там не было. Ни нашего разговора с Третьяком, ни монолога тренера, ни моих реплик с места ничего не осталось. Меня вырезали, как корова языком слезала. Пришла другая реальность. Наутро после бессонной ночи, прямо из больницы, я начал названивать в Москву самому Лапину, министру, председателю комитета по телевидению и радиовещанию. На удивление самому себе я дозвонился, и к полному моему удивлению он сам взял трубку. Я рассказал, что и как было, и спросил, почему. А он очень просто и совсем не в официальной манере проговорил, подумав, «Ну что вам расстраиваться? Это не первая у вас передача и не последняя. Но я хочу знать, кто распорядился это сделать и почему. А это вы не у нас ответы ищите, а там, у себя, мы далеко. А вы близко посмотрите, рядом». Вот тут мне стало очень страшно. Скучная, вялотекущая многолетняя операция по вдавливанию головы в плечи одного из граждан города Ленинграда была завершена. Я рассказал все это столь подробно, чтобы обнажить механизм, действию которого подверглись десятки тысяч или более моих земляков. Я рассказал это столь подробно, чтобы меня больше не спрашивали, «А вы уехали тогда из-за Товстоногова? У вас были разногласия? Он не давал вам работать?» «У нас были разногласия, но он давал мне работать». Именно он открыл передо мной совершенно новое понимание театра. Он открыл во мне неизвестные ранее возможности. Он, Георгий Александрович Товстоногов, мой главный учитель, мой самый главный и любимый режиссер. Я счастлив и горд, что 20 лет шел с ним рядом, 20 лет играл главные роли во многих спектаклях его замечательного театра. А развели нас органы, неуловимой, непознаваемой власти, которые давили на каждого из нас, которые лишали нас перспективы, солидарности, надежды. Кто же он, мой персональный злодей, мой давитель, мой угнетатель? Кто тот, от кого я начал свой побег из Питера, а он меня не выпускал? Долго не выпускал. Годы прошли, а он все не выпускал. Ни за рубеж, ни в эмиграцию, а в столицу нашей Родины, в Москву, в другой академический театр. Он знал обо всех моих передвижениях и намерениях и везде перекрывал мне дорогу. И таких, как я, повторюсь, десятки тысяч, по крайней мере, и каждого из нас надо было держать в поле зрения, чтобы держать в узде и каждому напоминать, ты не свой, ты мой, и ты мне очень не нравишься. Кто же он? Не знаю. Не вижу лица. Иногда он снился мне. Облики бывали разные. Мне снилась месть. Мне снилась личная встреча. И находились слова, которые называли, наконец, чья вина и кто виноват. И какое наказание за испорченную жизнь. И как вернуть и пережить заново эти лучшие годы, пережить их без уныния, без сводящей с ума тревоги, без постоянного ожидания запрета, отказа. Но это сны. Сны, коловращение подсознания, ил, поднявшиеся со дна души. Страшна ли моя судьба? Да вовсе нет. Я счастливчик. Какие ужасы испытывали люди вокруг меня, рядом со мной. Некоторые ожесточились, некоторые научились хитрить настолько ловко, что потеряли и позабыли начальную точку, ради чего, собственно, хитрить-то надо было. Некоторые притворились на время, а оказалось навсегда. Некоторые не выдержали и просто ушли из жизни. Виноват строй, виновата власть. Меня тогда выпустили на время из больницы. День и ночь ходил по квартире, думал. И надумал. Написать самому. Первому секретарю обкома. Хозяину Ленинграда. Сел за машинку и начал печатать. У меня сохранился этот текст. Многоуважаемый Григорий Васильевич, я считаю себя настоящим советским человеком. Две страницы напечатал жалобного текста. И снова отнялась рука. Правду говорю, отнялась. И боль началась. Я не допечатал. И меня увезли в больницу на новую операцию. Может быть, тогда укололо. Бог есть. Виноват строй, виновата власть. Теперь нет этого строя, и власть другая. Теперь все в порядке, не жмет, комфортно, не совсем. А что такое? Нас же выпустили, мы же на свободе. Шел троллейбус по Москве по Бульварному кольцу. Человек в дорогой, но слегка истершейся папахе, поздоровался со мной кивком головы. Я ответил. Он назвал меня по фамилии и стал вспоминать Ленинград, БДТ. А я все вспоминал, кто это. И только когда мы раскланялись и за ним стали закрываться двери, я по затылку узнал. Он, хозяин, первый тогдашний. Хотелось ли догнать, высказать невысказанное тогда? Пожалуй, нет. Хотелось ехать дальше. Теперь нет того строя. Мы все тут гуляем рядом. И те, кого давили, и те, кто давил. Кто ответит за прошлое? Кого привлечь? «Ищите рядом», — сказал мне министр. «Ищи близко», — сказали мне мои соученики-следователи, когда я пришел за советом. «Где близко?» «Смотрю. Знакомые, товарищи, приятели, друзья, семья. Остановись. Так весь свет попадет под подозрение. Были и тайные недруги. Конечно, могли настроить власти определенным образом, шепнуть, нажать. Но, как говаривал мой отец, самое страшное — превратиться в типа с лицом обиженного, которому человечество задолжало рубль 85 копеек. Правы, мои следователи, правы. Ближе гляди, ближе, вокруг оглянись. Вот твоя комната. Тепло. Не в комнате тепло, а в смысле ближе к разгадке. Твои вещи, книги, стол, стул. Горячо. Дальше. Диван, телевизор. Ой, горячо. Зеркало горит. Стоп. Посмотри на себя, на отражение свое. И подумай о том, что ты часть этого всего. Ты позволил ему быть таким. Ты позволил себе слишком от него зависеть. Это ты не удивился, когда тебя спрашивали в том кабинете, что именно Солженицына ты читал. Ты только думал, как скрыть, что читал все. Ты признал тем самым их право над тобой. Ты надеялся их перехитрить, но ты признал факт их существования. А потом ты ждал перемен и полагал, внешние перемены сделают тебя свободным. Это ты все хотел рая на земле и мечтал методом общенародного тыка избрать, будет же и у нас демократия, идеального правителя, митингом выкрикнуть имя нового спасителя. Спасителя? Тут начинается религия, и надо умолкнуть. Ванесса. Во-первых, она одна из трех лучших актрис в мире. Убежден в этом. Только не надо меня спрашивать, кто две остальные. Я имел счастье видеть ее не только на экране, но и на сцене в бродвейском спектакле, и в репетиционном зале в качестве исполнительницы и режиссера. Я выступал с ней в концертах на большой сцене в Лондоне и в малюсеньком мемориальном зале в Тбилиси. Я утверждаю, на всем свете есть три лучших актрисы, и она одна из них. Во-вторых, горжусь тем, что она моя подруга. Уже давно, с начала 80-х. В-третьих, Ванесса, поверх всего и прежде всего, занимается политикой. Политика определяет ее решения и поступки. Искусством, для которого создал ее Бог, она занимается легко, как чем-то вспомогательным. Итак, как политик, а не как великая женщина, актриса, она вошла в эту главу опасных связей моей жизни. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Следующий минут, мы шурахочни, но чуян зай.